братья и сестры, у каждого есть свои точки соприкосновения, через которые можно угодить или наоборот расстроить человека. Что нужно сделать, чтобы угодить Богу?
Верить.
Аминь. Нужно веровать. И я хочу с вами сегодня поразмышлять о вере. Это то, что мы должны знать. Это то, что мы должны практиковать каждый день. И когда я читаю Новый Завет, мне нравится читать Евангелие, я их перечитываю периодически. Наверное, самое мое любимое место – это именно Евангелие в Библии. Потому что там я вижу, как жил Иисус. Что Он делал, что Он говорил, как Он поступал. Мне есть с кого брать пример. И когда мы говорим о вере, я не знаю, как вы, но в моем представлении, если ты хочешь как бы научиться у кого-то вере, ты увидишь этого человека в его проявлениях. Это должен быть профессионал своего дела, профессиональный верующий. А в Евангелии я читаю, что Иисус всего двух людей похвалил за веру. Помните, кто это был? Это была женщина, и это был военачальник, сотник. Два человека, вы просто подумайте, два человека, которые вообще к израильскому народу не относились. И Бог в лице Иисуса Христа говорит, у них великая вера. Великая вера. Когда я читаю Библию, я проверяю, как оно работает. И если это работает, я использую это в своей жизни. Хочу научиться великой вере. Кто хочет великую веру? Отлично. Специально для тех, кто хочет великую веру, мы сегодня поразмышляем над этим местом. Итак, представим, что сотник и женщина, которые просили у Иисуса чего-то, у них не было отношений с Богом. Я сегодня хочу поразмышлять над сотником. Человек, который не относится к израильскому народу. Человек, который не имеет, ну, может быть, у него есть какое-то представление о Боге. И, возможно, он даже молился Богу. И раз он пришел к Иисусу, то наверняка у него было представление, что Иисус может решить его проблему. Но у него, можно сказать, не было основания получить просимое. Потому что посмотрите на израильский народ. У них был закон. У них было Божье проявление. У них была целая школа учителей, как правильно молиться, как правильно читать, как правильно поститься. Очень много всяких разных правил, повелений. У сотника этого ничего не было. И поэтому ему нужно было больше веры. Ему нужно было дерзновение попросить чего-то, на что он не имел права. И если смотреть именно в этом ключе, в ключе отношений, то никому из нас не грозит великая вера, потому что мы все знаем Бога. И у нас уже есть это дерзновение. Нам не нужна вера, как у сотника. У нас, у каждого из нас есть основание попросить чего-то у Бога. И кроме того, получить просимое. Поэтому нужна великая вера. Давайте поразмышляем над этим. Вера с горчичное зерно двигает горы. Как мы представляем о том, какая должна быть вера? Вот я заметил, что чем больше ты верующий, и чем больше ты молишься, и чем больше проходит время, когда ты чего-то не получаешь, складывается впечатление, что тебе нужна гора веры, чтобы подвинуть маленький камушек. Понимаете? Чем больше ты о чем-то просишь, тебе кажется, что у тебя должно быть больше веры, больше, еще больше веры. А у сотника он просто пришел, мы до этого сейчас дойдем, что такое настоящая вера? Я прочитал одну фразу, она мне очень понравилась. Как она звучит? Настоящая вера – это не взмыть в облака, а твердо осесть. Когда ты знаешь свое основание, когда ты не боишься надвигающейся бури, когда ты не страшишься того, что ты не получил ответа на свою молитву. Я знаю, кого я уверовал. Я знаю Божье Слово. И мне нужно осесть, мне нужно вцепиться в это слово, утвердиться в нем и остаться твердым в нем, зацементировать свою веру. И поэтому иногда меня, когда спрашивают, ну что, как ты себя чувствуешь? Вот мне, с одной стороны, этот вопрос не очень нравится, потому что как будто у тебя хотят узнать, ты все еще веришь, что ты здоров? Может, проще уже сходить, сделать операцию, вырезать себе желчный пузырь со всеми камнями и все? Один раз отмучился, а потом живи спокойно. Когда тебе задают вопрос, как ты себя чувствуешь, это как будто вот дай-ка посмотрим не на духовную сферу, а на физическую. Случаются у тебя приступы? Бывает тебе больно? Ты продолжаешь стоять в вере? Или, может быть, ты уже сдался? Если в твоей жизни вера работает и камней уже нет, это хорошо, я тоже попробую. Но если у тебя это не работает, я узнаю еще что-нибудь. Вдруг есть какие-то другие варианты, более приемлемые, действующие. Давайте прочитаем. Матфея 8 глава, с 5 стиха. Когда же вошел Иисус в Капернаум, мы должны понимать, что это уже было не утро. Иисус был в молитве ночью. Когда он спустился с горы, вокруг него была толпа народа. И он их учил много. Нагорная проповедь, посмотрите, с 5 главы начинается, и вот она только в 8 главе закончилась. И уже после того, как закончилась Нагорная проповедь, он пошел в Капернаум, и вот в Капернауме к нему подошел сотник и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему: «Я пойду и исцелю его». Что я здесь вижу? Я вижу, что Иисус перебил сотника. Он поступил очень невоспитанно. Как я это узнаю? Я читаю. К нему подошел сотник и просил его: «Слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Где здесь просьба? Он пока что только излагает свою мысль. До просьбы он еще не дошел. А Иисус ему уже говорит: «Я и пойду исцелю его». Вот мне нравится реакция Иисуса. Не в том плане, что он его перебил, а что «я готов». Вот знаете, когда футбол мы в детстве играли, футбольная команда, и когда ты выходишь, а там уже в футбол играют, обычно на тебя уже места нет. И ты сидишь на скамейке запасных, и кто же домой уйдет, а, чтобы я вместо него зашел? И когда кто-то уходит, и ты выходишь на поле, у тебя такое «сейчас я гол забью», у тебя такой драйв, ты, я готов сделать что-то. Вот у Иисуса была эта готовность. Сотник ему говорит проблему. Иисус не стал дожидаться его просьбы. Он уже сразу говорит: «Я готов, пошли». На что сотник ему говорит: «Господи, я не достоин, чтобы ты подошел ко мне домой. Но только слово скажи, и мой слуга выздоровеет». Я вижу, что у сотника было свое представление, как именно он хочет получить свое исцеление. Я думаю, что это была не первая мысль, которая пришла к сотнику. Пока он шел до Иисуса, когда он услышал об Иисусе, когда он увидел, что у него слуга находится на больничной койке, не знаю, что там у него было, но у него сначала появилась мысль: «Мне нужен доктор, хотя какой доктор может мне помочь? Мне нужен Иисус. Я слышал, что он творит чудеса, а он как раз находится где-то рядом. Пойду найду его». И когда он шел к Иисусу, он рисовал себе картину. Я изложу ему свой план. Я скажу ему, в чем моя проблема. Я изложу ему мою просьбу коротко и ясно, чего некоторым из нас очень не хватает. Высказать свою мысль коротко и ясно, как военный. И когда Иисус его перебил, вот знаете, когда в момент проповеди кто-то: «А можно я скажу?» Раньше меня это всегда пугало, когда меня перебивают и задают вопрос во время проповеди. У меня было: «Вдруг я не смогу ответить?» А у сотника это не произошло. И знаете, сотник – это такой человек, который не любит, чтобы его перебивали. Но он все равно сказал именно то, во что верил. Он все равно высказал то, о чем он думал, ну, может быть, не один час. И он обращается к Иисусу с такими словами: «Господи, я недостоин. Я понимаю, что по-человечески я, может быть, и сильнее тебя. Чисто по-граждански я римский гражданин, и я важнее, чем ты. Но этого недостаточно, чтобы решить мою проблему. Но ты, Господь, над болезнью. У тебя есть власть. Я знаю, что такое власть. Я сам военный. Я говорю, все происходит. Скажи». Я заметил, что Бог разговаривает с нами на том уровне, который мы принимаем. С военным он разговаривает по-военному. С рыбаком он говорит о рыбе. С земледельцем он говорит о зерне. И он каждому имеет свой подход. Говорит нам именно так, чтобы мы это услышали. И услышав это, Иисус удивился. Как вы удивляетесь, братья и сестры? Обычно так: «Вау!» И все, да? Как Иисус удивился? Ведь все увидели, что он удивился. Знаете, вот мне это представляется так, что Иисус: «Вы слышали, что он сказал? Ну-ка, повтори, скажи это еще раз, давай». Он поворачивается к своим ученикам и говорит: «Во всем Израиле не нашел я такой веры». Другими словами, представьте себе учеников. Мы его ученики. Если у тебя есть вопрос к Иисусу, сначала подойди ко мне. Потом, может быть, мы тебя допустим. Они были как телохранители вокруг Иисуса. Кто-то это делал, как Андрей. Он всех приводил к Иисусу. Он старался, чтобы... Вот есть вопрос, есть проблема. Давай, мальчик, давай к Иисусу. Он тебе поможет. Там пришли какие-то неизвестные. Я не буду разбираться. Давай к Иисусу. Такие, как Петр, они говорят: стоять, фейс-контроль, детей, попозже собрание закончится, потом, если время будет, можно. Вот такие были ученики. И Иисус на них поворачивается, говорит: почему вы так верить не умеете? Вот так надо верить, только слово скажи. Какой это удар был для учеников? Кэтрин Кульман сказала такую фразу: возможно, сначала Бог выбирал даже не вас. Просто те, кого Бог выбирал, отказались. Возвращаясь к вопросу долга. Бог избрал нас на добрые дела, но некоторые отказываются. Это всегда вопрос выбора. И вопрос веры – это тоже вопрос выбора. Чему я буду верить? Я буду верить тому, что сказал Бог, или я буду верить тому, что я вижу сейчас? То, что меня окружает, мои проблемы. В Израиле не нашел я такой веры. А в Израиле не могло быть такой веры. У Израиля была совсем другая вера. Они верили по-своему. У них был свой уклад, у них были свои представления о том, как нужно верить. И знаете, что мне нравится? Иисус сказал сотнику: иди, и как ты веровал, да будет тебе. Как ты веровал? Вот это главный вопрос, как я верю. Что меня еще удивляет? Посмотрите, возможно, это для кого-то покажется странным, потому что в моем представлении, чтобы получить исцеление, надо сказать: во имя Иисуса Христа, будь здоров. Чтобы прозвучала какая-то молитва. А Иисус не помолился. Он даже болезни не сказал. Там: засохни, сгинь, пропади, исчезни. Слуга, да будь здоров. Не было такого. Иисус обращается к сотнику и говорит: как ты веровал, да будет тебе. Когда я вижу действие веры, каждый раз это происходит удивительным образом. Сотник готовился к тому, чтобы обратиться к Иисусу со своей просьбой. Он представлял себе, как он получит свое исцеление. И он получил именно так, как он себе представлял. Потому что он изложил Иисусу, как он хочет получить исцеление своей проблемы. То же самое я вижу, что произошло с Иисусом, когда он шел вместе с Иаиром. Женщина сзади подошла к нему сзади, прикоснулась. Потому что она все время твердила: только прикоснусь, только прикоснусь. Как я верю? Как я представляю себе решение своей проблемы? Мне нравится использовать воображение. А еще мне нравится размышлять над такими вещами, как, например, Иисус говорил: «Я творю только то, что слышал от Отца». А как в этом случае? Ведь Иисус удивился, когда сотник к нему пришел, Иисус хотел пойти. Разве он не знал, что ему не нужно будет идти в дом сотника? Знаете, когда я хотел слышать голос Божий, в моем представлении это должно было быть так. Вот как Иисус. Я ухожу на гору, ну не на гору, с собачкой гулять. Я хожу и молюсь: Господь, используй меня, дай мне, что мне теперь делать? И вот как Иисус, я себе представляю, Иисус молился, и Бог ему должен сказать: так, в 9:30 у тебя будет толпа народу, ты их несколько часов будешь учить. Потом в 2 часа ты пойдешь, исцелишь прокаженного. Потом в 2:30 тебя встретит сотник, но ты к нему домой не ходи. Ты только слово скажи. Вот так у меня иногда бывает представление, как должно происходить. Но у Иисуса так не было.
Вера есть дар от Бога.
Аминь. И она приходит, когда ты слышишь что-то о Боге. Один верующий человек, Джон Блейк, сказал такую фразу: нет никакого обучения вере, кроме того, чтобы смотреть, как Бог действует. Лучшее свидетельство, которое я могу дать человеку, который не знает Бога, это свое личное свидетельство. Когда я получил что-то от Бога, и это становится очевидным для всех, и тебя спрашивают: как это случилось? Знаете, что мне понравилось в сотнике? Он пришел домой, он увидел своего здорового слугу, а потом уверовал он и весь его дом. Правильное действие, правильный результат на то, что ты получил от Бога. Кто-то из нас может сказать: ну я многого не знаю, я много не умею, я не знаю, как правильно молиться. А сотник знал? У него была проблема. И он не стал размышлять о том, знает он что-то, не знает он что-то. Он не пошел в синагогу спрашивать у умных людей. Потому что если бы пошел, его бы научили. И неизвестно, был бы его слуга жив или нет. Но когда у тебя есть проблема, просто приходи к Богу. Скажи ему о своей проблеме, и пусть он ее решит. И более того, я заметил, Бог использует тех, кто ничего не знает. Вот когда ты ничего не знаешь, это самый подходящий человек. Посмотрите на Гедеона. Когда Бог ему сказал, пойди и воюй. Он говорит, хорошо. И собрал 32 тысячи народу. 32 тысячи мужчин. И Бог как бы ему говорит, ну что, с таким количеством победить? Он говорит, да, запросто. Отошли домой тех, кто боязлив. Половину ушли. А теперь победите? Ну, в принципе, да. Значит, еще слишком много народу. Хорошо, пойдем к ручью. Пусть пьют. И Гедеон наблюдает, как люди пьют. Кто-то, как собака, уткнулся туда и пьет. А кто-то на коленях одной рукой зачерпывает и пьет. И Бог ему говорит, вот те, кто как собака, этих первых убьют. Тоже давай домой. Слишком неосторожный. Сколько людей осталось? 300. Хватит? Ну, если мы победим, то только с твоей помощью. Отлично. Это самая подходящая ситуация. Вот как я вижу, как действует Бог. Он использует нас, когда мы говорим, я ничего не знаю. Когда я что-то знаю, я могу сказать, это я. Я же знал, как это сделать. Но когда ты ничего не знаешь, говоришь, Господь, только с тобой. Вот оно, величие веры. Хочу рассказать вам одну историю про одного рыжего парня, которого все время задирали в школе. Это реальная история, которая произошла в Америке в одной из школ. Его мама преподавала в этой же школе. Но а сам этот мальчик, он был такой, как вам сказать, неспортивный. И из-за того, что у него были яркие рыжие волосы, его часто выбирали целью над насмешками, его постоянно задирали. И как-то так получилось, что хулиган этой школы получил плохую оценку у его мамы. И чтобы хоть как-то отомстить, он подошел к этому рыжему мальчику и сказал, «Когда закончится эта четверть, я тебя побью». И каждый день он ему это напоминал. Через месяц готовься, я тебя побью. 3 недели готовься, я тебя побью. И этот мальчик, он как бы думает, ну что мне делать? Я не знаю, чем заниматься. Но у него был друг, который ходил в спортивную школу по карате. И он к нему подходит и говорит, слушай, а твой тренер сможет мне помочь? Он говорит, ну пойдем, спросим. И они приходят к тренеру, и тренер спрашивает, расскажи мне про того парня. Он говорит, ну... Здоровый, сильный, злой, бьет всех подряд. Угу. И тренер так на него посмотрел. Ну, да, с координацией проблемы. Мышцы так себе, если это можно назвать мышцами. Ну, ладно, сделаем так. Готовить тебя к спаррингу некогда. Воспользуемся тем, что он не ожидает от тебя никакого отпора. Когда он будет с тобой начинать драться, скорее всего, он захочет тебя ударить. Поэтому вытяни руки перед собой. Как будто ты говоришь, я не хочу драться. Просто представь себе. И когда он захочет тебя ударить, он протянет какую-то руку, чтобы убрать твою. И в этот момент ты захватываешь его руку, бьешь ему по коленке с обратной стороны, чтобы он присел, и берешь его в захват в шею, тиски. И сдавливаешь его. А если он захочет вырваться, надави ему на глаза. Что бы он ни делал, он прекратит это действие. А потом души его. И когда он обмякнет, как мешок с картошкой, подержи его еще чуть-чуть, а потом отпускай. Но... Когда ты начнешь его душить, он начнет плакать и просить, чтобы ты его отпускал. Ни в коем случае этого не делай. И эти 3 недели этот рыжий мальчик тренировался простому действию. Как захватить руку, как уменьшить расстояние до шеи и как захватить шею в захват. Простое действие, которое он выполнял каждый день до момента обещанной казни. И вот настал тот самый день, когда они должны были все это сделать, а тренер сидит у себя в спортзале и думает, как же там, что случилось. И вдруг прибегает его ученик, и вот этот рыжий мальчик, и он говорит, тренер, ты не поверишь, это было так, это... сейчас приедет полиция, нам надо бежать. Он говорит, стоп, подождите, какая полиция приедет, куда приедет? В общем, все получилось именно так, как вы сказали. Он пришел и говорит, сейчас, давай. И он говорит, полез на него драться. И говорит, этот рыжий мальчик, он все сделал так классно. И схватил его за шею. И все были удивлены, и все снимали на телефоны. Но, говорит, он стал плакать. И говорит, отпусти меня, мне больно. И он его отпустил. И когда тот освободился, он первым делом дал ему в нос, поэтому у него кровь течет из носа. И он опять выставил руки перед собой, рыжий мальчик, и тот опять полез, и он опять его в захват, но на этот раз не отпускал. И продержал его, когда тот отключился, вырубился, и он его отпустил, и все разбежались. Каков результат послушания? Какой рецепт победы? Исполняй инструкцию. Ты знаешь, как побеждать. Ты слышишь, как тебе говорят, что нужно делать. Делай так. Вера – это следование инструкции. Услышал слово от Бога. Делай так. Это самая великая вера. Послушание. Как вы думаете, что произошло на следующий день после этой драки? У тренера сразу наполнилась его спортивная школа. Потому что каждый хотел учиться у этого тренера. Если такой недотепа, который ничего из себя не представлял, смог завалить хулигана школы, значит тренер что-то знает. Когда Бог использует ничего не значащее из себя, Он делает это не для того, чтобы возвеличить нас. Бог это делает, чтобы возвеличить себя, чтобы все приходили к Нему. Если из такого, как я, Он мог что-то сделать, а многие из вас знают, какой я, кто любит поспорить, кто сначала выскажет свое мнение, а потом ни разу не согласится, то насколько же велик Бог, что даже такого человека Он может использовать. Послание у меня сегодня к вам очень простое. Если вы хотите великой веры, секрет простой. Возьмите Божье Слово, ухватитесь за Него и поступайте так, как оно говорит. Аминь. Помолимся. Господь, я славлю и благодарю Тебя, что рецепт успеха с Тобою всегда прост. Не нужно быть каким-то особенным, не нужно быть специалистом в вопросах веры. Достаточно просто услышать Твое Слово и применить его в жизни. Благослови Церковь свою, чтобы мы были делателями, чтобы мы действовали на основании того, что Ты говоришь, чтобы то, что мы должны были делать, это был наш выбор. Выбор быть доступными для Тебя, выбор быть послушными Тебе, выбор поступать так, как Ты говоришь. Каждый день своей жизни. Да будешь ты прославлен. Аминь.